Говорит радио «Свобода», в эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте, и сегодня в программе... Сегодня всероссийская акция в поддержку сочинского эколога Евгения Витишко. Мать Алексея Пичугина надеется, что освобожденный Михаил Ходорковский поможет выйти на свободу ее сыну. Под Киевом избита журналистка Татьяна Черновил. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, минувшей ночью под Киевом избили украинскую оппозиционную журналистку Татьяну Черновил. С требованием найти и наказать виновных в нападении на Черновил с утра здание МВД Украины пикетировали сотни демонстрантов. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Татьяна Черновил накануне фотографировала загородные дома генерального прокурора Виктора Пшонки и министра внутренних дел Виталия Захарченко. В полночь, когда журналистка возвращалась с Майдана к родителям, которые проживают под Киевом, неизвестные на черном джипе прижали ее машину к обочине. Черновил остановилась, после чего трое мужчин разбили стекло, вытащили ее из автомобиля и жестоко избили. Врачи диагностировали у Татьяны сотрясение мозга. Сейчас она находится в реанимации в одной из киевских больниц. По факту нападения милиция возбудила уголовное производство. Расследовать его в кратчайшие сроки призвал МВД и Генпрокуратуру президент Украины Виктор Янукович. С самого утра несколько сотен возмущенных избиением журналистки демонстрантов пикетировали здание МВД под звуки мурки.
Это их гимн. В нашей стране правят бандиты и урки, если люди об этом открыто говорят.
Спустя несколько часов к пикетчикам вышел руководитель управления по связям с общественностью МВД Украины Сергей Бурлаков. Его слова о том, что журналистку могли избить свои с целью устроить провокацию против власти, пикетчики встретили скандированием «позор». Сергей Бурлаков.
Когда
работала следственная оперативная группа на месте происшествия, было вмешательство со стороны некоторых оппозиционных депутатов парламента. Они, к сожалению, изъяли видеорегистратор с автомобиля потерпевшей, что мешает объективно расследовать этот инцидент. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе и возможность провокации.
Опрацьовуються декілька версій, в тому числі можливість провокації.
Между тем, свое расследование проводит украинская оппозиция. В ее распоряжении запись видеорегистратора, по которой установлены марка и номер машины троих нападавших. Эту запись оппозиционеры передали в Генеральную прокуратуру Украины. Слово руководителю Киевского института массовой информации Оксане Романюк.
Мы считаем, что нападение на Татьяну Черновил связано с ее профессиональной журналистской деятельностью и с ее гражданской позицией. Дело в том, что она как раз вечером, перед тем, как ее побили, ездила, снимала дома Захарченко и Пшонки. После этого за ней вязалась слежка, ее зверски побили и просто ее нашли в кювете возле автомобиля. И крайне цинично заявлять о том, что она как-то сама себя побила. Они считают, все, кто не входит к партии регионов, это их можно бить, месить, это просто варварство. Я не знаю, как это оценить. Татьяна Черновил никогда не скрывала своей такой яркой гражданской позиции. То есть она старалась как-то донести до народа правду о каких-то махинациях, о манипуляциях власти и людей, которые находятся при власти. Что можно сделать сейчас в этой ситуации? Мы бы хотели обратиться ко всем журналистам, чтобы они вспомнили те расследования, которые проводила Татьяна. Пусть они вот таким образом дадут ответ этой власти. То есть если журналистов хотят таким образом запугать и потребовать от них молчания, то я считаю, что журналисты должны, наоборот, мобилизоваться, и это очень большой сигнал для журналистов для того, чтобы проявить свою журналистскую солидарность.
Татьяна Черновил опубликовала в СМИ серию материалов о коррупции в высших эшелонах украинской власти. Ряд ее публикаций касались роскошных особняков первых лиц государства, в том числе премьер-министра Николая Азарова и президента Виктора Януковича, отмечает глава независимого медиапрофсоюза Украины Юрий Луканов.
И относительно сегодняшней ситуации, когда ее избили, то думаю, что тут два варианта. Либо президент и Захарченко, министр внутренних дел, вообще не контролируют своих подчиненных. объединенных ситуацию в Украине, либо они, наоборот, сознательно контролируют ситуацию и даже инициируют подобные вещи. И в одном и в другом случае, я думаю, что и тому, и другому лучше идти в отставку, потому что они уже превратились в какой-то позор для страны.
Татьяна Черновил принимала активное участие в акциях протеста против действующей власти. В последние дни появляется все больше сообщений о нападениях на активистов Евромайданов по всей Украине. Оксана Романюк продолжает.
И то, что сейчас происходит в Украине, это просто смахивает на уголовщину. Такое впечатление, что у власти просто развязались руки, потому что идет целенаправленное давление на активистов именно Евромайдана. К нам поступают сведения о том, что так или иначе идет давление. Кого-то палят автомобиль, у кого-то проблемы с распространением газеты.
22 декабря в Киеве стреляли в активиста дорожного контроля и участника протестов в центре украинской столицы Владимира Моралова. А 24 декабря в Харькове ножевые ранения получил организатор местного Евромайдана Дмитрий Пилипец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в Москве на Пушкинской площади проходит серия одиночных пикетов в поддержку сочинского эколога Евгения Витишко. 20 декабря Туапсинский районный суд изменил наказание с условного осуждения на реальное содержание под стражей и приговорил Витишко к 3 годам в колонии поселения. В июне Туапсинский городской суд приговорил членов Совета экологической вахты по Северному Кавказу Сурена Газаряна и Евгения Витишко к 3 годам условно, признав их виновными в причинении ущерба забору на берегу Черного моря. За этим забором, предположительно, находится дача губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В интервью моей коллеги Ольги Курачевой Евгений Витишко, который пока еще находится на свободе, сказал, что он не боится приговора и предполагает, что замена условного срока на реальный связана с тем, что с ним пытаются свести счеты местные органы ФСБ. Адвокаты Витишко собираются обжаловать решение Туапсинского районного суда. Эколог считает, что суд следующей инстанции, скорее всего, вынесет решение по его делу до начала Олимпийских игр.
Ну, на самом деле, я не думал, что так долго затянется вообще судебное заседание по поводу изменения моего пресечения, то есть именно на 2 дня. То есть, ну, практически это происходило и в четверг, и в пятницу. А в среду, еще более того, происходило заседание президиума краевого суда, который рассматривал отмену постановления Верховного суда. Вообще, по сути дела, возможно было признание нас, Газаряна, невиновными. Верховный суд дал определенную классификацию, что у нас не было преступного умысла. Тем более те действия, которые были сопряжены первоначально с обращением в прокуратуру, департамент лесного хозяйства и прочими контролируемыми органами, то есть они говорят о том, что ну, фактически забора по нашей среде не существовало. Вот. А здесь, ну, наверное, все-таки Сурен у нас посчитал нужным, то есть в связи с возбуждением 2-го уголовного дела, сменить место жительства на другую страну, а я все-таки остался, и моя задача была, то есть обжалуя приговор, который мы считаем полностью незаконным, то есть, в принципе, нарушающий конституционные права всех граждан России, последовательно вести ту деятельность, которую я вел и до этого. Вот. Ну, Олимпиада – это наиболее, скажем так, просто было подчеркивать те незаконные и неправильно принятые управленческие решения как правительства Российской Федерации, так и администрации Краснодарского края. Поэтому я этим поэтапно и занимался. При всем при этом все-таки, ну, помогая и правоохранительным органам, и, ну, и многим другим структурам, общественным организациям, средствам массовой информации, просто обличать те несправедливые моменты, которые, ну, при этом присутствовали. Но, скорее всего, меня попытались это все инициировать местные органы Федеральной службы безопасности, скорее всего, которые контролируют незаконную добычу гальки из рек Черноморского побережья. И не с первой попытки, но им это удалось. То есть вот принять судебное решение, которое, ну, по сути дела, сейчас изменит мою судьбу очень круто.
Есть 10 дней на обжалование. Как вы думаете, есть ли шансы обжаловать это постановление?
Ну, обжаловать постановление есть шанс всегда. Это наше право конституционное. То есть мы его обжалуем обязательно. То есть у меня нет, конечно, веры в то, что решение суда второй инстанции, а именно краевого суда, будет то, которое все-таки отменит предыдущее решение Туапсинского городского суда, ну и судьи Мельничука. В этот период вот мы максимально должны привлечь внимание, в принципе, общественности, в целом жителей страны, к тому, что этот судейский административный произвол, то есть он, ну, может коснуться любого. Поэтому я считаю, что это очень важно. То есть показать всем, что мы, ну, мы вместе, и мы будем бороться за каждого, за меня и за другого. Но мы надеемся, что, ну, скорее всего, суд второй инстанции, возможно, рассмотрит нашу жалобу до Нового года. Мы планируем подать 29-го ее по почте. Дальше у краевого суда есть месяц на, скажем, рассмотрение. То есть когда они примут решение, я думаю, постараются максимально быстро, если здесь уже вот политический заказ. То есть, ну, сразу после Нового года, чтобы не оттягивать это все до Олимпиады. Все-таки многое моя деятельность, она связана с теми неправильными решениями и, в принципе, с изменением законодательства под Олимпиаду.
Видите ли вы какую-то связь между тем, что вот сейчас выпустили Ходорковского, участницу «Пусси Райт», и на фоне вот этой всеобщей радости решили заняться экологическими активистами именно в преддверии Олимпиады?
Экологическая вахта, вот организация, которая, ну, которая я состою и членом совета, которая является, достаточно последовательно вела эту работу по, скажем так, изобличению неправильных управленческих решений как края, так и правительства Российской Федерации. Системно, то есть еще до начала вообще подачи Сочи заявочной книги и подписания международного договора о проведении Олимпийских игр. Поэтому мы как тогда считали, что Россия не способна выполнить те обязательства, которые на себя взяла в рамках международных договоров по проведению Олимпиады, так и сейчас. Более того, очень жестко произошло изменение законодательства под Олимпиаду, которое позволило мало того, что ну, крупным компаниям как-то, ну, Олимстрою, Роснефти, Газпрому, строить как олимпийские объекты, так и другие, которые являются, ну, памятниками природы, или как вот Кавказский биосферный заповедник, всемирным наследием. Более мелкие компании, более мелкие организации захватывают, завоевывают, застраивают и прибрежную полосу Черного моря, и леса, и памятники природы. Вот мы с Видным, вот совсем недавно я был с австрийским телевидением, да, на подобном памятнике. Поэтому вот это очень страшно. Связано как-то это с Олимпиадой или не с Олимпиадой. Я все-таки склонен полагать, что принятие решения в отношении меня, оно связано, скорее всего, или с администрацией Краснодарского края, или вот с Федеральной службой безопасности, которая считает, что я им просто мешаю в какой-то мере, скажем так, контролировать строительную отрасль в конкретном регионе. Ну, в Туапсинском районе, в Сочи, ну и других. Я уже давно считаю себя гражданским активистом и частично участвующим в политических каких-то действиях. Я баллотировался на должность мэра Крымского района, города Туапсе, был кандидатом в депутаты в Государственную Думу Российской Федерации от партии «Яблоко», в законодательное собрание Краснодарского края. Поэтому я понимаю, что сейчас вот судебная система, она всячески пытается прикрыть те действия, скажем так, управленческие, которые, ну, приняты сверху. И иллюзии не питал раньше. То есть я судился от имени жителей против Еврохима, то есть крупных компаний. Постоянно являюсь одним из таких оппозиционеров и постоянно держу на контроле действия Роснефти. У нас серьезная кампания была проведена по отмене постановления правительства по добыче песков в Черном море. То есть это такое совместное действие, которое, ну, привело к какому-то эффекту. И этот неправильный план, проект, как угодно, то есть он был отменен. Я считаю, что этим надо заниматься. Надо по этому пути идти. Пускай пока несправедливое судебное решение, несправедливо отнеслись конкретно, ну, по отношению ко мне. Но таких много. И вот объединяя все такие несправедливости и подчеркивая их, ну, все-таки я думаю, что потихонечку страна будет меняться. Мой город, мой край, все прочее, прочее, прочее. У меня чувства страха нету, просто обидно. Обида, ну, она такая, не граничащая, то есть со злобой. Приговор будет вступить в силу, ну, сразу после решения суда, а там, может, ну, там, неделя, может, там, 3 дня дадут мне добраться. Я не думаю, что оставят меня в Краснодарском крае, так как, возможно, это, то есть, такое пристальное внимание журналистов, оно нежелательно для власти, поэтому отправят куда-нибудь ближе к северу. Ну, я готов к этому, то есть я в коме достаточно долго учился, работал.
Евгений Витишко. Акции с требованием не отправлять его в колонию, прекратить уголовное преследование проходят сегодня также в Сочи и в Воронеже. В понедельник подобная акция прошла в Петербурге. Семья экс-начальника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина надеется, что вышедший на свободу бывший руководитель нефтяной компании Михаил Ходорковский не бросит своего товарища в беде. Об этом «Радио Свобода» заявила мать Пичугина Алла Пичугина, которая несколько дней назад вернулась из Оренбургской области, где отбывает пожизненное заключение ее сын по обвинению в организации убийств и покушений. Ранее Михаил Ходорковский упомянул своих коллег по ЮКОСу Алексея Пичугина и Платона Лебедева во время Берлинской пресс-конференции. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Алексей Пичугин был задержан летом 2003 года и приговорен к пожизненному заключению в 2007 по обвинению в организации серии убийств, в том числе мэра нефти Юганска Владимира Петухова и директора московской компании «Феникс» Валентины Корнеевой. Отбывает наказание бывший сотрудник КГБ СССР и экс-глава отдела экономической безопасности ЮКОСа Пичугин в Оренбургской области в колонии в Соль-Илецке. Его неофициальное название – «Черный дельфин». Пенсионерка Алла Пичугина в год два раза имеет возможность видеться с сыном. Последнее свидание с 51-летним Алексеем произошло 21 декабря этого года. Когда она ехала на встречу с ним, то уже знала, что бывший начальник Алексея Михаил Ходорковский вышел на свободу.
Конечно, вот это известие его очень обрадовало, и какая-то надежда появилась. Слава Богу, получше все, и здоровье, и как-то, и у меня настроение такое получше, когда увидела его, потому что улыбается. Ну, Ходорковский сказал, что он не оставит.
В беде товарища.
Да. Сегодня Борис Моисеевич звонил, что мы помним, знаем, так что пусть не переживайте.
Отец Михаила Борисовича, правильно
да.
Я понял?
Да. И дал понять, что они не оставят в беде его. Поэтому, конечно, вот эта надежда появилась.
У вас есть представление, как Михаил Борисович может помочь Алексею Пичугину?
Нет, у меня представления нет. Я не знаю, в каких условиях его освободили, какая договоренность у них. Я этого ничего не знаю. Во всяком случае, я знаю, что его желание. Этого достаточно для меня. Ну, и люди, которые с ним проработали многие годы, говорят, что он порядочный человек, и он своих не оставляет в беде. Я им верю.
У вас была возможность обсуждать эти вопросы с вашим сыном, несмотря на то, что общение через стекло и в присутствии свидетелей несколько мешает?
Нет, мы такие вопросы не обсуждаем.
То, что Михаил Борисович Ходорковский вышел на свободу, вы это ему сообщили или это он знал уже?
Он услышал, да, это ему сказали там обслуживающий персонал, и он услышал там по радио. Просто сказал, что я очень рад за него, за его близких. Ну и в основном все о семье он спрашивал.
Это потому что неудобно там говорить или запрещено говорить на такие темы во время такого свидания?
Да нет, но потом еще ничего не ясно. Мы просто рады были, что Михаил Борисович на свободе. Больше что еще? Мы потом уже увидели эту конференцию, это потом уже, и то он ее-то не видел. Это я уже потом приехала, увидела конференцию и слова об Алексее. Это, конечно, очень тронуло меня.
Это было общение опять через стекло?
Да, 4 часа, без перерыва, да.
О чем говорили?
А он о всех спрашивал. О сыновьях, прежде всего, внуках, всех членов семьи. Самое главное, он о каждом спрашивал.
Каков может быть сценарий его освобождения? Вот как вы думаете?
Вот я не знаю. Сценарий не знаю. Но а причина очень хорошо сказал Кандауров об этом, почему именно Пичугину дали такой срок. Он очень хорошо, очень правильно сказал. Потому что он работал сам в этих органах и не выполнил их просьбы дать показания. Вот за это и получил.
Те показания, которые были необходимы следствию против Михаила Борисовича.
Да.
Вы поддерживаете своего сына, что он поступил именно так, как он поступил,
конечно. У него 3 сына. Он не хочет быть, чтобы пример с него брали сыновья. И они берут с него. Они очень уважают его и гордятся им, что он правильно поступил. Тоже так поступил, а он иначе не мог.
Да, эта встреча чем-то отличалась от предыдущих?
Ну, конечно, отличалась, потому что он был очень рад за Михаила Борисовича, и какая-то у него надежда появилась, у него настроение совсем другое. Как мать понимаю, как же я... У меня вот слезы были, когда я увидела его встречу с родителями. Вы не представляете, у меня прям сейчас комок стоит в горле, как он с ними встретился. Такая радость. Я поздравила с этой радостью и сказала, что мы очень-очень рады за них.
С Мариной Филипповной вы тоже как-то общаетесь или очень редко?
Как мы общаемся? Ну, в Кораллово я езжу, когда на праздники там в лицее. с ней там встречаемся.
А много людей вообще звонило, вас как-то поддержало морально именно в эти минуты, когда узнали, что Ходорковский на свободе, и когда он высказался о том, что не оставит в беде своих товарищей?
Конечно, очень много звонили. Сколько Алексею пишут письма? Вот он мне сказал, что 70 открыток он отправил к Новому году всем, кто его поддерживает. 70 открыток отправил в разные концы страны. И все, конечно, стараются мне позвонить и выразить тоже надежду на лучшее.
Это была мать Алексея Пичугина, Алла Пичугина. 23 октября 2012 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым разбирательство по одному из уголовных дел Пичугина. Страсбургский суд постановил, что в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности ЮКОСа были нарушены статьи 6 «Право на справедливое судебное разбирательство» и статья 5 «Право на свободу и личную неприкосновенность» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Неделю назад федеральный судья в Вашингтоне постановил, что сбор агентством национальной безопасности так называемых метаданных о телефонных и электронных коммуникациях частных граждан антиконституционен. Хотя исполнение решения приостановлено, чтобы дать время апелляционному суду определить свое отношение к нему, вердикт судьи Ричарда Леана сам по себе является победой 30-летнего Эдварда Сноудена над американскими спецслужбами, пусть только символической. Тем интереснее было первое живое интервью, которое бывший контрактник АНБ дал газете «Вашингтон Пост», рассказывает Евгений Аронов.
Стоит добавить, что экспертная комиссия, учрежденная самим президентом Обамой, на днях рекомендовала, если не упразднить, то, по крайней мере, резко сузить полномочия Агентства национальной безопасности в части сбора метаданных. К таковым, напомним, относятся номера телефонов участвующих в разговоре абонентов, код доступа к платформе оператора, если звонок производится с помощью телефонной карточки, день и час, когда был сделан звонок, и его продолжительность. Так что интервью Сноудена предшествовало не одна, а две его символические победы над бывшим работодателем. Впрочем, как заметил в беседе с CNN, интервьюировавший беглеца в Москве корреспондент «Вашингтон-Пост» Бартон Гельман, Сноуден отказывается называть АНБ своим бывшим нанимателем.
They don't appreciate that quote.
Не думаю, что АНБ понравилось замечание Сноудена. Я до сих пор считаю себя сотрудником агентства, работающим на него ради его же пользы. Вот только оно об этом, к сожалению, не догадывается. Сноуден в нашем разговоре несколько раз повторял, что не желал причинять вреда Агентству национальной безопасности. Напротив, он сохраняет верность Америке и хочет, чтобы АНБ могло эффективно защищать ее безопасность, но только при условии, что она делает это достойно в контексте ограничений, приемлемых для граждан. В разговоре со Сноуденом Бартон Гельман привел ему слова бывшего директора АНБ и ЦРУ генерал-полковника Майкла Хейдена. Как и все прочие перебежчики, Эдвард Сноуден в Москве деградирует как личность и сопьется. Сноуден никогда не пил и не пьет сейчас. И, кстати, питается он преимущественно китайской лапшой и чипсами. Перебежчик ли он? Себя он таковым не считает. По его словам, нет никаких доказательств, что я переметнулся на сторону иностранного государства или что я сотрудничаю с российскими или иными спецслужбами. Если и можно говорить о смене лояльности, то только в том смысле, что объектом моего служения и верности является с недавних пор не американское правительство, а американский народ, которому я передал информацию, чтобы тот мог решить, нравится ему, что делает от его имени власть, или нет. Моя миссия выполнена, и я завершаю ее как победитель. Ведущая CNN попросила Гельмана расшифровать это заявление Сноудена. В словах, что он завершает свою миссию как победитель, я не почувствовал никакого злорадства. Миссия его, как он сам ее определяет, заключалась в том, чтобы американцы узнали, как государство, которому они верили, следит за ними, якобы ради их собственного блага, и чтобы решение о том, сохранять эту слежку или нет, принималось гласно, а не келейно, как это делалось со времени терактов 11 сентября. Учитывая невероятную сенсацию, которую произвел Сноуден, а также решение федерального судьи и рекомендации президентской экспертной комиссии, у него есть веские основания полагать, что свою задачу он выполнил. Как заявил Сноуден, я не ставил себе целью изменить общество. Я стремился лишь к тому, чтобы помочь обществу решить, хочет ли оно меняться. Корреспондент «Вашингтон-Пост» беседовал со Сноуденом 14 часов. За время беседы тот ни разу не покинул помещение и даже не раздвинул занавески. Вместе с тем, с журналистами и своими адвокатами он общается ежедневно. Книгам предпочитает интернет, любит уединение. Открытого наблюдения за Сноуденом в Москве Гельман не заметил. Верит ли Сноуден, что сможет когда-нибудь безбоязненно выехать из России? Умозрительных вопросов он избегает. Хочу напомнить только, что Сноуден не выбирал Россию. Он застрял в ней, узнав в транзитной зоне Шереметьево, что его загранпаспорт аннулирован. Он продолжает добиваться постоянного убежища в третьей стране, в том числе, согласно недавно появившейся информации, в Бразилии. Еще полгода назад он мне тайно сообщил, что в идеале хотел бы поселиться в Исландии. Что дальше? Личной славы он не жаждет, зато страстно мечтает добиться изменения американской политики и намерен, что называется, возвысить свой голос, если ему представится шанс поучаствовать в общественных дискуссиях на эту тему. Сноуден уверяет, пишет корреспондент «Вашингтон-Пост», что доводил до начальства АНБ свои сомнения относительно законности электронных и телефонных перехватов. Но в официальном ответе, направленном столичной газете, говорится, что подтверждающих это документов у агентства нет. В течение некоторого времени перед бегством Сноуден как будто бы также рассказывал коллегам, что АНБ прослушивает американцев в Америке больше, чем русских в России. Собеседники поражались услышанному, но просили больше ничего об этом им не сообщать. Как иные законодатели могут после этого заявлять, будто я бог знает, что на себя взял, что я, дескать, возомнил себя пророком, что меня никто не уполномачивал и так далее, посетовал Сноуден. Множество других людей имели возможность сделать то, что сделал я, но они этого не сделали. Кто-то должен быть первым.
Рассказывал Евгений Аронов. Петербургские власти решили отметить 70-летие снятия блокады Ленинграда историческими реконструкциями, передающими атмосферу жизни блокадного Ленинграда. Эта идея вызвала бурю негодования среди блокадников и в законодательном собрании города, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
8 миллионов рублей будет стоить историческая реконструкция блокады Ленинграда, которая, по замыслу чиновников, должна будет воссоздать блокадную атмосферу на центральных улицах Петербурга. Да не просто так, а с вовлечением жителей и гостей города в действие. Исторические реконструкции, инсталляции и выставки, передающие атмосферу жизни блокадного Ленинграда, должны будут радовать петербуржцев с 25 по 27 января. Причем реконструкции должны продолжаться в эти дни не менее чем по 6 часов. Известно, что советская власть ненавидела память о блокаде, боялась стойкости несгибаемых блокадников и всячески замалчивала правду о том, что произошло в Ленинграде во время войны. Официальная историография очень сильно занижала количество жертв блокады. Автор блокадной книги, писатель, которому вместе с Олесем Адамовичем практически первому было разрешено сказать хоть маленькую часть правды о подвиге и трагедии Ленинграда, Даниил Гранин, недоумевает, как идея реконструкции этой трагедии могла посетить светлые чиновничьи головы.
Вот бедность ума, что-то надо придумать, ну давай блокаду. Это же, понимаю, зрелище, развлечение новогоднего, шоу. Ты будешь играть труп, а я буду вести тебя на саночках. Думаю, что это неприлично. Не знаю, закон дуракам не писан. Так что они действуют, понимаете, беззаконно, и на них управы нет.
Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский тоже поразился идеей Смольного реконструировать блокаду и задался вопросом, что же это будет за реконструкция, уж не выдача ли 125 граммов почти несъедобного хлеба. Он обратился с соответствующим запросом в Комитет по культуре, в недрах которого и созрел проект реконструкции, говорит представитель пресс-службы комитета Ася Левина.
Нам известно, что депутат Борис Вишневский направил запрос официальный в Комитет по культуре на имя Панкратова, касающийся этих праздников, реконструкции мероприятий по поводу 70-летия снятия блокады, но официально это письмо в комитет еще не пришло. То, что оно было направлено, нам известно со слов журналистов.
А вот что говорит по этому поводу сам Борис Вишневский, которому удалось узнать в Комитете по культуре несколько больше.
То, что происходило у нас во время блокады, мягко говоря, не должно быть объектом исторических реконструкций, типа потешного сражения. Сейчас, вот, насколько я успел уже узнать, комитет культуры начинает оправдываться, говорить, что мы хотим вот поставить на Ленинградской улице противотанковые ежи. Это у них, видимо, будет исторический. что реконструкция. Насколько я помню, эти ежи, если стояли, то вовсе не на итальянской, а на средней Рогатке, где проходила линия обороны, где ждали немецких танков. Еще они собираются поставить полевые кухни в рамках исторической реконструкции, которых во время блокады в городе отродясь не было. Еще, говорят, вот пустим блокадный трамвай. Ну, замечательная просто реконструкция. Я уже сказал, что все-таки основные воспоминания блокадников, они связаны, к сожалению, с трагическими событиями, они связаны с голодом, с бомбежками, с обстрелами, с тем, как ходили в прорубь за водой, с тем, как хоронили умерших от голода. И это не объект исторических реконструкций. Это память, которая должна сохраняться, которую надо воспроизводить. Надо, чтобы они рассказывали школьникам. Нужно, чтобы их водили в музеи, чтобы они встречались бы с еще живыми блокадниками. И самое главное, чтобы эта память сохранялась, надо поддерживать тех, кто пережил блокаду.
А вот с этим, по словам Бориса Вишневского, дела как раз обстоят не лучшим образом.
Замечательный городской парламент, где блокадников уже категории, 70-летию снятия блокады, тем, кто 4 месяца в блокаде был, дает по 3000 рублей, а к науке из половины не дает, потому что администрация выступает против. И этого достаточно, чтобы лишить этих людей даже этой небольшой суммы.
Между прочим, нетрудно подсчитать, что 8 миллионов рублей, которые собираются потратить на праздничную реконструкцию блокады, это 2, а то и 3 квартиры для детей-сирот, выходящих из детдома.
Я написал господину Панкратову, что если некуда девать деньги, то лучше потратить их на помощь тем блокадникам, которые еще живы. Не устраивать исторических реконструкций и инсталляций. Я очень надеюсь, что все-таки от этой безумной идеи откажутся, по крайней мере, в основном. Конечно, день освобождения от блокады надо отмечать, это должен быть большой праздник, но только не воспроизводством, точнее, бессмысленной попыткой воспроизводства того, что было во время блокады. Слов нахватались. Я склонен считать это недомыслием. Вот решили устроить что-нибудь новенькое. Чью-то умную голову пришла вот такая вот идея. Почему бы не реализовать?
Председатель правления общества жителей блокадного Ленинграда Ирина Скрипачева говорит, что крайне возмущена этой идеей.
Вы знаете, отношусь крайне отрицательно. Я член экспертного совета в Комитете по культуре. И приглашали всегда заранее. И члены экспертного совета, в который входила первый зам председателя комитета по социальной политике, представитель Эрмитажа, если не сам Петровский, присутствовал представитель Русского музея. Понимаете, и когда подавали эти проекты, люди высказывались. А здесь вот так, знаете, рухнуло, и что это, и как это. Но это просто, ну нет слов, это вообще запредельно, запредельно.
Историк Яков Горзин попробовал включить воображение и представить, как может получиться реконструкция блокады.
Ну, вообще, конечно, идея очень богатая. Тут мне только не совсем понятно, так сказать, технология. Но я понимаю, воду можно отключить, это элементарно, свет можно отключить. Магазины можно закрыть на несколько дней, так, чтобы кончились домашние запасы. Но вот как быть с бомбардировкой и обстрелами? Ведь без этого картина будет неполна. Так что как-то вот я думаю, что возникнут некоторые сложности. Без обстрелов и без бомбардировки, боюсь, что не пойдет. Что-то нужно придумывать по этому поводу.
Но тогда ведь можно и не уложиться в 8 миллионов.
Я думаю, что да, потому что, конечно, нужно все-таки подтягивать воинские части, там, артиллерию, самолеты. И потом восстанавливать то, что разбомбят. Тоже на это деньги нужны.
А вообще-то, если серьезно, то многие блокадники разделяют мысли Бориса Вишневского о том, что устраивать реконструкцию блокады Ленинграда – это все равно, что устраивать реконструкцию в Освенциме или Бухенвальде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И специальный репортаж нашей программы корреспондент Радио Свобода Игорь Телин о новом жителе Мордовии Жираве Депардье. Год прошел с тех пор, как он получил российский паспорт.
Приезд Депардье в Саранск получился несколько неожиданным для всех. И хотя встретили француза как полагается, в аэропорту у трапа самолета накормили блинами, после чего заставили в паре с главой республики Владимиром Волковым исполнить несколько па национального мордовского танца. Но что делать с Депардье, что ему показать в еще не пришедшем в себя от новогодних застолий городе, не знал никто. Горожанам было приятно, но непонятно, почему именно Саранск, а не Киров, Ижевск или Чебоксар. Обыватели сошлись на мнение, что приехал французский актер исключительно по просьбе руководителя Госфильмофонда России Николая Бородачева. Ну, захотелось этому уроженцу Мордовии показать родне, знакомым и властям республики, с какими людьми он сейчас водит дружбу. Возможно, так оно и было на самом деле. Однако же официально была озвучена версия об интересе Депардье к российской истории, а точнее к событиям 18 века. Якобы актер, только что снявшийся в художественном фильме о Григории Распутине, настолько проникся прошлым страны, что намеревается примерить на себя главную роль в киноленте о Емельяне Пугачеве. При этом часть сюжета будущего фильма должна быть посвящена периоду пребывания предводителя крестьянской войны в Саранске. Пока историки приходили в себя от таких откровений, недоумевая, как грузный актер на середине седьмого десятка лет сможет сыграть роль бравого 30-летнего казака Пугачева, местные власти организовали французскому гостю экскурсию именно по историческим пугачевским местам Саранска. Побывал Депардье у единственного в России памятника предводителю крестьянской войны, у так называемой палатки, с крыльца которой зачитывались пугачевские указы о казнях саранских дворян, мещан и купцов, а также посетил Республиканский краеведческий музей, в котором пугачевским дням посвящена отдельная экспозиция. Вот что рассказала Светлана Демина, заведующая историческим отделом Мордовского Объединенного Республиканского краеведческого музея имени Воронина.
Депардье, без сомнения, конечно, великий актер, и, в общем-то, я не могла понять его поведение в музее. То есть это игра на публику или это реальный интерес? Если даже первый, то сделано это было с большим мастерством. Мы общались через переводчика, но было видно, что он не просто кивает головой, а реально воспринимает рассказ об истории нашего города. Но сужу об этом даже и по тем дополнительным вопросам, которые он задавал уже после завершения нашей небольшой экскурсии, и то, что он проявил интерес и к другим разделам экспозиции нашего музея.
Одними экскурсиями и осмотром достопримечательностей Саранска этот день в жизни Депардье не ограничился. Его еще ожидало, используя терминологию местных чиновников, мероприятие, представляющее собой смесь официального приема, концерта художественной самодеятельности и торжественного заседания. На него в спешном порядке собрали массовку, в том числе и из отдаленных районов республики. Впрочем, уговаривать людей или особо давить на них не пришлось. Пусть даже и накануне Рождества они с удовольствием были готовы проехать десятки и даже сотни километров, чтобы своими глазами и совершенно бесплатно увидеть мировую знаменитость. Именно там и была озвучена основная причина приглашения именитого француза в столицу Мордовии. Глава республики Владимир Волков предложил ему получить регистрацию в Саранске. Губернаторское окружение не скрывает, что ни на шаг не отходивший в этот день от Депардье глава Мордовии Владимир Волков настолько расчувствовался, что даже предполагал подарить ему, естественно, за счет средств республиканского бюджета, квартиру в столичном городе. Но все-таки воздержался. Такой подарок актеру-миллионеру мог быть весьма негативно воспринят горожанами, значительная часть которых многие годы не может перебраться из своего старого аварийного жилья в новые квартиры. Тем не менее, губернатор все-таки сделал широкий жест, предложил Депардье занять вакантный на тот момент пост министра культуры республики, от какового француз благоразумно отказался. Предложение обосноваться в Саранске на постоянное место жительства актеру понравилось, но не стало весомым поводом для того, чтобы провести здесь хотя бы одну ночь. В тот же день Депардье улетел в Цюрих на церемонию вручения награды «Золотой мяч» ФИФА. Второй визит Жерара Депардье в Саранск пришелся на конец февраля. Главная цель приезда – получение отметки о регистрации в российском паспорте. Вопреки ожиданиям, актер не стал покупать недвижимость в столице Мордовии, а зарегистрировался в квартире сына директора Госфильмофонда России Николая Бородачева. Жилплощадь эта находится в так называемом элитном доме в самом центре Саранска. Здесь живут высокопоставленные мордовские чиновники и состоятельные бизнесмены. Но большинство Большинство квартир пустует. Куплено, что называется, про запас, для вложения денег. Пустует и квартира под номером 9 на 4-м этаже. Стекла лоджии и окон всегда прикрыты опущенными жалюзи. За последний год они поднимались, может быть, только раз, 23 февраля, когда Депардье совершил своеобразный визит вежливости в апартаменты, в которых он получил регистрацию. Сделал он это в первый и единственный пока раз. Вот что говорит саранский политолог Родион Муртазин.
Предполагать, что Жерар Депардье будет регулярно наведываться в столицу Мордовии и оставаться, ну, хотя бы на несколько дней по месту своей регистрации, ну, это, по крайней мере, выглядит весьма наивно. Согласитесь, если бы такие намерения у него были, он бы, без сомнения, мог бы позволить себе купить, наверное, не только квартиру в центре города, но и целый коттеджный поселок. Это там средства у него позволяют.
По мнению Родиона Муртазина, по сути дела, все, что происходило в Саранске в начале 2013 года, ничто иное, как пиар-акция, направленная на то, чтобы и поднять интерес к личности Жерара Депардье, и привлечь внимание к Республике Мордовия, поправив ее имидж.
Не секрет, что наш регион, к сожалению, до сих пор прочно ассоциируется с Дуброфлагом и с колониями системы исполнения наказаний. Но вот в данном контексте визиты мировой знаменитости, безусловно, конечно, стоили всех потраченных на это денег и усилий. К моему огромному сожалению, и к сожалению, наверное, большинства жителей республики, все эти усилия по использованию образа Депардье, по его присутствию здесь в республике, были снивелированы пребыванием в местах лишения свободы, тоже, к сожалению, расположенными в республике Мордовия, Надежды Толоконникова из группы «Пусть сирает», и то, что вот республика в большей степени в интернет-сообществе, в мировых СМИ ассоциируется не сколько там с пребыванием и с регистрацией Депардье в Саранске, а именно с голодовкой Надежды Толоконниковой, с ее конфликтом с мордовским ФСИНом, и то, что мордовский ФСИН по отношению к ней, ну, занимал, ну, не совсем понятную позицию. Из-за этого Мордовия остается как бы связанной с образом тюремной и лагерной зоны.
Третий и последний на сегодня визит в Мордовию Жерара Депардье состоялся в мае месяце. И в Саранск приезжал уже не актер, а предприниматель. Не было уже никаких культурных мероприятий, никаких осмотров исторических достопримечательностей, а были посещения налоговой инспекции Ленинского района Саранска, где Депардье получил регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, поездка по предприятиям города и визит в технопарк. Мордовские власти почему-то посчитали, что французы может заинтересовать производство кабельной продукции и оптоволокна, а также разработки мордовских школьников в области робототехники. Ему продемонстрировали созданную одним из ребят машину по разрезанию блинчиков. Ни один мускул не дрогнул на лице Депардье, когда он слушал рассказ о том, что циркулярный нож этого агрегата сделан из крышки обычной консервной банки. Возможно, организаторы этого показа предполагали, что детский робот-блиноразрезатель может заинтересовать француза. Ведь в ходе этого визита он уже сделал несколько заявлений о том, что намерен развивать бизнес в Саранске. И скоро здесь появится его сеть кафе и ресторанов. По словам Депардье, тут горожане и гости столицы Мордовии смогут перекусить в том числе и вкуснейшими французскими булочками, выпеченными по эксклюзивному рецепту. Причем для их приготовления, а также приготовления других блюд, будут использовать продукты, произведенные исключительно местными сельхозпредприятиями и фермерами. Вот что думает о ресторанном бизнес-проекте Депардье социолог Мордовского госуниверситета Михаил Волков.
Основная масса жителей Саранска не так много зарабатывает, чтобы регулярно питаться в кафе или в ресторанах. Даже молодежь, к примеру, в основном посещает заведения фастфуда, да и то тоже не особо активно. По крайней мере, даже открытие первого в городе Макдональдса не вызвало какого-то особого ажиотажа. Офисные же работники, одни предпочитают питаться или в ведомственных столовых, другие покупают салатики в близлежащем гастрономе, другие вообще по старинке приносят еду из дома. Так что они то, что наверняка будут редким посетителем кафе от Депардье, равно как и саранские семьи, а именно на них в первую очередь, по крайней мере, по утверждению самого актера, и как раз и ориентированы эти заведения. Да и вообще семейные походы в ресторан у нас в городе очень редки. Средняя семья посещает ресторан или кафе, ну, не более раз в трех в год. А в некоторых ресторанах Саранска вообще по вечерам занято всего лишь 3-4 столика. Основной доход их владельцам приносит, как правило, проведение свадеб, юбилеев, крупных праздничных. публичных мероприятий, корпоративов. А вот недорогие кафе уровня забегаловок с пьяным разгуляем, шашлыками, танцем, ну и морем алкоголя, как правило, многолюдные и более прибыльные. Но это совсем не то, что хотел, конечно же, организовать здесь месье Депардье. Ну, в общем, смею предположить, что появление в Саранске эксклюзивного французского кафе, пусть даже под брендом известного киноактера, ну, вряд ли может быть социально или экономически обоснованным.
Как сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в налоговой инспекции Ленинского района, как индивидуальный предприниматель Жерар Депардье уже произвел необходимые текущие платежи в бюджет. Их размер назвать здесь отказались. Депардье много денег в бюджет Мордовии не принесет, уверен экономист Алексей Ерофеев.
Власти Мордовии много говорили о том, что теперь Депардье будет платить налоги в республике. И хоть об этом прямо не говорилось, но обывателям вбивалось в голову, что регион теперь будет купаться в деньгах, полученных от актера в виде налогов. Но тут лукавство. Оно состоит в том, что так как Депардье не является налоговым резидентом, для получения этого статуса надо проводить на территории России в году не менее 183 календарных дней. Но он платит налог лишь с доходов, получаемых от источников в России, но не со всего своего бизнеса, раскиданного по миру, а также гонораров от фирмы, снимаемых с его участием зарубежными кинокомпаниями. Вот мне ничего не известно о его реальной предпринимательской деятельности в нашей стране, и не факт, что он получал в этом году гонорары от российских кинопроизводителей.
Появление Депардье в Саранске – лишь популистская кампания республиканских властей, считает депутат Государственного собрания Мордовии Валентина Зайцева. И она не принесет никакой экономической выгоды региону. Те деньги, которые были потрачены на его прием, могли бы найти себе более достойное применение в социальной сфере, например.
Личность Депардье, она, конечно, узнаваема в мире. Но, может быть, о нем стали забывать. Его прихоть какая? Поездить, узнавать новые места, разносолие и прочее, дать о себе знать. Он артист и человек мира. Его функции понятны. Но меня всегда настораживает власть, которая должна заниматься экономическими вопросами, социальными вопросами, их решениями, отвлекается вот на такой пустой момент, как связанный с Депардье. Зачем это нужно? Я считаю, что это лишь для того, чтобы коррекция, там наступит рассвет, не наступит. На сегодняшний день мы видим, выгоды совершенно никакой нет. Где обещанные рестораны, где обещанные налоги, которые будут сдавать, что он поправит бюджет. Вот это пустословие, оно на примере Депардье видно нашей сегодняшней власти. Лишь бы чем-то заняться, но только не делать.
С мая Жерар Депардье в столице Мордовии больше не появлялся. Так что не сбылись надежды некоторой части горожан регулярно летом видеть своего кумира мирно гуляющим по центральной площади Саранска или аллеям Центрального парка. Нет в городе и французских булочек от Жерара, и ни одного французского кафе с портретом актера при входе. Всем уже как-то само собой стало понятно, что расхожая в начале этого года фраза «Мордвин Депардье» не более чем недоразумение. Для «Радио Свобода» Игорь Тилин, Саранск.
Сегодня в Еврейском музее Центре толерантности в Москве открылась конференция «Осип Мандельштам. Жизнь и бессмертие». Она продлится два дня и приурочена к 75-летию со дня гибели поэта. Конференция проводится в рамках Мандельштамовских дней. Рассказывает Елена Поляковская.
Мандельштамовские дни проводятся Мандельштамовским обществом по всему миру вот уже более 20 лет. На сей раз они посвящены 75-летию гибели поэта. В рамках Мандельштамовских дней пройдет выставка, конференция, мандельштамовский концерт, экскурсия и традиционная встреча у памятника Осипа Мандельштаму в Москве. В конференции, которая призвана подвести итог многолетних усилий исследователей жизни и творчества Мандельштама, примут участие переводчики поэта, издатели, архивисты и музейщики. Достаточно взглянуть на темы докладов, чтобы представить, насколько широк и разнообразен спектр изучения биографии и творчества Осипа Мандельштама. Литературовед Олег Ликманов говорит, что и фигура самого Мандельштама, и его поэзия столь многогранны, что не перестают давать пищу для новых научных исследований.
Я думаю, что так сложилось по двум причинам, прежде всего. Во-первых, потому что Мандельштам действительно один из самых интересных и необычных поэтов XX века. А с другой стороны, поэт, находившийся долгое время почти под запретом. В общем, некоторые тексты его не публиковались вплоть до 1991 года. Да, еще есть и третья причина к тому же. Мандельштам чрезвычайно филологичный поэт. То есть он не просто поэт, а поэт-филолог. И далеко не все его современники, даже из самых интересных поэтов, были таковы. Что его творчество совпало с зоной очень широких филологических интересов. Поэт, который сам сказал про свою поэтику, да, говоря о Данте, сказал о себе тоже, что слово «пучок» и смысл торчит из него в разные стороны, мне кажется, как раз провоцирует очень-очень разные подходы к своему творчеству.
За последние несколько десятилетий, когда поэтическое наследие стало доступно в том числе и на родине поэта, в его жизни и творчестве почти не осталось белых пятен, считает мандельштамовед Юрий Фрейдин.
Уже за эти годы примерно последние полвека Мандельштама исследуют, изучают, разбирают, анализируют достаточно активно, интенсивно. Поэтому, в общем-то, пустых мест, темных пятен остается не так много. Остаются, конечно, и достаточно, но не такое уж новенькое. Это во-первых. А во-вторых, с того момента, как Мандельштама стали издавать достаточно полно и переиздавать у нас, а это уже 67-й, примерно, 8-й год, а потом 73-й библиотека поэта, это все уже такой заговор молчания своеобразный кончился. Изучали, печатали, а кроме того, уже не был такой жесткий железный занавес. Книги, статьи, журналы сюда привозили, их читали, они, в общем, не считались такой уж антисоветской литературой. Это точно, хотя некоторые из них находились на спецхране.
Масштаб личности Мандельштама и его творчество не был по достоинству оценен современниками, говорит литературовед Олег Ликманов. По его мнению, даже несмотря на то, что не все стихи поэта были опубликованы в 60-е и 70-е годы прошлого века, истинное признание и оценка роли Мандельштама в истории русской поэзии стали очевидны именно в это время.
Про Мандельштама замечательно сказал покойный Сергей Сергеевич Аверинцев, который определил Мандельштама как виртуоза противочувств. Это касается вообще всего Мандельштама. Он никогда не был ни до конца, ни с одним движением, ни с одной группой. Известный факт исторический, что уже будучи акмеистом, он сделал попытку, вместе с двумя другими акмеистами, влиться в движение культуризма, прежде всего группы Гелия. И даже было выступление, где Мандельштам в качестве футуриста или близкого футуриста поэта выступал. С другой стороны, и в футуризме он чувствовал себя достаточно чужим. Это с одной стороны. С другой стороны, Мандельштам очень долгое время, вплоть до 21 года, пожалуй, воспринимался как эпигон. Даже многими собратьями по Перу. Там, если Ахматов и Гумилев сразу оценили масштаб дарования Мандельштама, то, скажем, Блок только в 21 году, когда Мандельштам вернулся из Брангельского Крыма и прочел свои новые стихи, он понял масштаб этого явления. С другой стороны, в течение долгого времени он современник воспринимался как не самый главный поэт среди тех, кто были даже в акмеизме. Сейчас нам смешно об этом слышать, смешно об этом даже говорить. Но Городецкий считался гораздо более крупной величиной в течение долгого времени. И даже в 2021 году, когда произошел этот перелом, о котором я говорил, Мандельштам на протяжении довольно долгого еще времени был признан уже собратьями по цеху, а широким читателям нет. А еще, если к этому приплюсовать, что стихи Мандельштама лучшие, поздние, главные, не были опубликованы, то можно сказать, да, что подлинный масштаб этой фигуры и то, какую роль Мандельштам играл в поэзии эпохи модернизма, это стало ясно в конце 60-х, 70-х годов. И уж тут, конечно, стало понятно, тут же возникло это понятие «большая четверка», там Ахматова, Мандельштама, Стенака, Цветаева, и здесь уже стало ясно, что Мандельштам ключевая фигура, едва ли не главная, постблоковской поэзии.
Возможно, многие стихи Осипа Мандельштама так и не увидели бы свет, если бы не многолетние усилия его вдовы Надежды Мандельштам. Мандельштамовед Юрий Фрейдин говорит, что большинство научных трудов и исследований, связанных с жизнью и творчеством Осипа Мандельштама, основаны на воспоминаниях его вдовы.
Фактически, когда Мандельштама арестовали в последний раз, когда он погиб, когда погибли написанные им за последние месяцы стихотворений и погибли, видимо, безвозвратно, вот она поставила свои сверхзадачи, как говорят, сохранение творческого наследия Мандельштама. И там трудно перечислить, что она только для этого не делала. Заучивала наизусть, переписывала, раздавала знакомым экземпляры переписанные. И, конечно, это ей мы обязаны в первую очередь. А потом она написала свои воспоминания, а потом она их напечатала на Западе, и это был шаг очень незаурядный по смелости и силе. И, кстати сказать, западные работы, в частности диссертации, докторские, филологические, мандельштамовические, во многом основаны на материалах, изложенных в ее воспоминаниях.
Мандельштамовские дни продлятся больше месяца и завершатся 27 января 2014 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И на этом все. Вы слушали «Время свободы». С вами был Арслан Саидов. Всего доброго.